Фридрих Энгельс. «Антидюринг». Аудиокнига. Отдел 2. Политическая экономия. Глава 10. Из критической истории. В заключение бросим еще взгляд на критическую историю политической экономии, на это предприятие господина Дюринга, которое, по его словам, совершенно не имеет предшественников. Быть может, здесь-то мы встретим, наконец, неоднократно обещанную предельную и строжайшую научность. Господин Дюринг поднимает много шума по поводу своего открытия, что учение о хозяйстве представляет собой в высокой степени современное явление. Страница 12. Конец цитаты. Действительно, Маркс в «Капитале» говорит: политическая экономия, как самостоятельная наука, возникает лишь в мануфактурный период. А в сочинении к «Критике политической экономии» на странице 29 классическая политическая экономия начинается в Англии с Петти, а во Франции с Богельбера, и завершается в Англии Рикардо, а во Франции Сисмонди. Господин Дюринг следует этому предначертанному ему пути с той лишь разницей, что у господина Дюринга высшая политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука произвела на свет, когда уже закончился ее классический период. Зато он с полнейшим правом может торжествовать в конце своего введения, заявляя следующее. Цитата. «Но если это предприятие уже по своему внешнему своеобразию и по новизне значительной части своего содержания совершенно не имеет предшественников, то в еще гораздо большей степени оно принадлежит мне как собственность по своим внутренним критическим точкам зрения и по своей общей позиции». Страница 9. Конец цитаты. В сущности, он мог бы в отношении обеих сторон, внешней и внутренней, анонсировать свое предприятие. Промышленное выражение выбрано здесь недурно, как единственный и его собственность. Так как политическая экономия, в том виде, в каком она исторически возникла, представляет собой на деле не что иное, как научное понимание экономики периода капиталистического производства, то относящиеся сюда положения и теоремы могут встречаться, например, у писателей древнегреческого общества лишь поскольку известные явления, как товарное производство, торговля, деньги, капитал, приносящий проценты и так далее, общи обеим общественным системам. Поскольку греки делают иногда случайные экскурсы в эту область, они обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Исторически их воззрения образуют поэтому теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем всемирно-исторического господина Дюринга. Цитата. Таким образом, что касается научной теории хозяйства в древности, мы, собственно говоря, не имели бы сообщить ровно ничего положительного. А совершенно чуждая науке Средневековья дает еще гораздо меньше поводов к тому, чтобы ничего не сообщать. Но так как манера, тщеславно выставляющая на показ видимость учености, исказила чистый характер современной науки, то для принятия к сведению должны быть приведены, по крайней мере, некоторые примеры. Конец цитаты. И господин Дюринг дает затем примеры такой критики, которая действительно свободна даже от видимости учености. Положение Аристотеля, что каждое благо имеет двоякое употребление, первое присущее вещи как таковой, второе нет, так сандалия может служить для обувания ноги и для обмена, то и другое суть способа употребления сандалии, ибо даже тот, кто обменивает сандалию на что-нибудь, в чем он нуждается, например, на деньги или пищу, пользуется сандалией как сандалией. Но это не есть естественный способ ее употребления, ибо она существует не для обмена. Конец цитаты. Это положение, по мнению господина Дюринга, высказано в весьма тривиальной и школьной форме. Но мало того, тот, кто находит в нем различение между потребительной и меновой стоимостью, попадает вдобавок в комическое положение, забывая, что в самое новейшее время и в рамках самой передовой системы, разумеется, системы самого господина Дюринга, с потребительной и меновой стоимостью покончено раз и навсегда. Цитата. «В сочинении Платона о государстве тоже стремились отыскать современную главу о народно-хозяйственном разделении труда». Конец цитаты. Это замечание должно, вероятно, относиться к тому месту в «Капитале», глава 12, параграф 5, страница 369 третьего издания, где как раз наоборот доказано, что взгляд классической древности на разделение труда составлял прямую противоположность современному. Презрительную мину и ничего больше вызывает у господина Дюринга гениальное для своего времени изображение разделения труда Платоном как естественной основы города, который у греков был тождественен с государством. И только потому, что Платон не упоминает, зато ведь это сделал грек Ксенофон, господин Дюринг, о, цитируем, «границе, которую данные размеры рынка полагают для дальнейшего разветвления профессий и технического разделения специальных операций». Только благодаря представлению об этой границе идея разделения труда, едва ли заслуживающая при ином понимании названия научной, становится значительной экономической истиной. Конец цитаты. Столь презираемый господином Дюрингом профессор Рошер и в самом деле провел эту границу, при которой, по мнению господина Дюринга, идея разделения труда впервые становится научной. И потому прямо назвал Адама Смита родоначальником закона разделения труда. В обществе, где товарное производство составляет господствующий способ производства, рынок всегда был, если уж воспользоваться дюринговской манерой речи, границей, весьма известной среди деловых людей. Но требуется нечто большее, чем знание и инстинкт рутины, для понимания того, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, а наоборот, разложение прежних общественных связей и возникающее отсюда разделение труда создали рынок. Смотри «Капитал», том 1, глава 24, параграф 5, «Создание внутреннего рынка для промышленного капитала». Цитата. «Роль денег была во все времена первым и главным стимулом для хозяйственных мыслей. Но что знал об этой роли некий Аристотель? Его знания совершенно очевидно не выходили за пределы представления, что обмен посредством денег последовал за первоначальным натуральным обменом». Конец цитаты. Но если некий Аристотель позволяет себе открыть две различные формы обращения денег, одну, в которой они функционируют как всего лишь средство обращения, и другую, в которой они функционируют как денежный капитал, то, по словам господина Дюринга, он выражает этим лишь известную нравственную антипатию. Конец цитаты. А когда некий Аристотель доходит в своей самонадеянности до того, что берется анализировать роль денег как меры стоимости, и действительно правильно ставит эту проблему, имеющую столь решающее значение для учения о деньгах, то некий Дюринг предпочитает уж совершенно умолчать о такой непозволительной дерзости, разумеется, по вполне основательным тайным соображениям. Конечный итог. Греческая древность в том отражении, которое она получила в зеркале дюринговского принятия к сведению, действительно обладает лишь самыми заурядными идеями, страница 25-я. Если только подобные нелепости, страница 29, имеют вообще что-либо общее с идеями, заурядными или незаурядными. Главу, которую господин Дюринг написал о меркантилизме, гораздо лучше прочесть в оригинале, то есть у Фридриха Листа, в его работе «Национальная система политической экономии». Глава 29, промышленная система, получившая на языке школы ошибочное название меркантилистской системы. Как тщательно господин Дюринг умеет и здесь избегать всякой видимости учености, показывает, между прочим, следующее. Лист, глава 28, итальянские экономисты, говорит, цитирую, «Италия шла впереди всех новейших наций как на практике, так и в области теории политической экономии», конец цитаты, и упоминает далее, цитирую, как первое написанное в Италии сочинение, специально трактующее вопросы политической экономии, книгу неаполитанца Антонио Серры о средствах, могущих доставить королевствам избыток золота и серебра. 1613 год. Конец цитаты. Господин Дюринг доверчиво принимает это указание и потому может рассматривать краткий трактат Серры, цитируем, как своего рода надпись над входом в новейшую предысторию экономической науки. Конец цитаты. Этой беллетристической фразой в сущности и ограничивается его рассмотрение краткого трактата. К несчастью, дело происходило в действительности иначе. Уже в 1609 году, то есть за 4 года до краткого трактата, появилось сочинение Томаса Мана, «Рассуждения о торговле» и так далее. Это сочинение уже в первом своем издании имело то специфическое значение, что было направлено против первоначальной монетарной системы, которую тогда еще защищали в Англии в качестве государственной политики. Оно представляло, следовательно, сознательное самоотмежевание меркантилистской системы от системы, явившейся ее родоначальницей. Уже в первоначальном своем виде сочинение Мана выдержало несколько изданий и оказало прямое влияние на законодательство. Совершенно переработанное автором и вышедшее в свет в 1664 году, уже после его смерти, под заглавием «Богатство Англии» и так далее, сочинение это оставалось еще в течение 100 лет Евангелием меркантилизма. Таким образом, если меркантилизм имеет какую-нибудь составляющую эпоху сочинения, как своего рода надпись над входом, то таким сочинением следует признать книгу Мана. Но именно потому-то она совершенно не существует для дюринговской истории, тщательно соблюдающей ранги. Об основателе современной политической экономии Петти господин Дюринг сообщает нам, что, цитируем, «он отличался довольно легковесным способом мышления». Далее. «Отсутствием понимания внутренних и более тонких развлечений понятий». «Изворотливостью, которая много знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не имея корней в какой-либо более глубокой мысли». «Он рассуждает о народном хозяйстве еще очень грубо». «И приходит к наивностям, контраст которых может иной раз и позабавить более серьезного мыслителя». Конец цитаты. Какое это милостивое снисхождение, когда некоего Петти вообще удостаивает вниманием более серьезный мыслитель, господин Дюринг. Но в чем выразилось это внимание? Положение Петти, касающееся, цитируем, труда и даже рабочего времени как меры стоимости, о чем у него встречаются неясные следы, конец цитаты, у господина Дюринга нигде, кроме этой фразы, не упоминаются. Неясные следы. В своем трактате о налогах и сборах, первое издание вышло в 1662 году, Петти дает вполне ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Наглядно пояснив ее сначала на примере равной стоимости благородных металлов и зерна, потребовавших одинакового количества труда, Петти говорит первое и вместе с тем последнее теоретическое слово о стоимости благородных металлов. Но, кроме того, Петти высказывает в определенной и всеобщей форме мысль о том, что стоимости товаров измеряются равным трудом – equal labor. Он применяет свое открытие к решению разных проблем, иногда весьма запутанных, и местами по разным случаям и в разных сочинениях, даже там, где он не повторяет этого основного положения, он делает из него важные выводы. Но уже в своем первом сочинении он говорит, цитируем, «Я утверждаю, что это, то есть оценка посредством равного труда, является основой для уравнивания и взвешивания стоимостей. Однако я должен сознаться, что в надстройках, возвышающихся на этой основе, и в практических ее применениях имеет место большое разнообразие и большая сложность». Конец цитаты. Следовательно, Петти одинаково осознает и важность своего открытия, и трудность применения его в конкретных случаях. Поэтому для некоторых частных случаев он пытается испробовать также и иной путь. Цитата. «Нужно, — говорит Петти, — найти естественное отношение равенства, a natural par, между землей и трудом, так, чтобы стоимость можно было по желанию выражать как в земле, так и в труде, или еще лучше в них обоих». Конец цитаты. Само заблуждение Петти гениально. По поводу теории стоимости Петти господин Дюринг делает следующее, отличающееся большой остротой мысли, замечание. Цитируем. «Если бы он сам отличался большей остротой мысли, то было бы совершенно невозможным, чтобы у него в других местах оказались следы противоположной концепции, о которых упоминалось уже раньше». Конец цитаты. Это значит, о которых раньше у господина Дюринга ничего не упоминалось, кроме заявления, что следы не ясны. Для господина Дюринга весьма характерна эта манера – раньше намекнуть на что-нибудь, какой-либо бессодержательной фразой, для того, чтобы после внушать читателю, что он уже раньше получил сведения о сути дела, от которой вышеозначенный автор в действительности увиливает как раньше, так и теперь. Но вот у Адама Смита мы находим не только следы противоположных концепций относительно понятия стоимости, и не только два, но целых три, а говоря совсем точно, даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость, которые мирно располагаются у него рядом или переплетаются друг с другом. Однако, то, что является естественным для основоположника политической экономии, который по необходимости подвигается ощупью, экспериментирует, борется с только еще формирующимся хаосом идей, может показаться странным у писателя, подводящего итоги более чем полуторастолетней работе, результаты которой успели уже отчасти перейти из книг в общее сознание. А теперь перейдем от великого к малому. Как мы видели выше, господин Дюринг сам также преподносит на наше благоусмотрение 5 различных видов стоимости и вместе с ними такое же количество противоположных концепций. Конечно, если бы он сам отличался большей остротой мысли, то он не потратил бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Петти на стоимость отбросить своих читателей назад к полнейшей путанице. До конца отделанной, как бы вылитой из одного куска, работой Петти является его сочинение «Кое-что о деньгах». Оно было опубликовано в 1682 году, 10 лет спустя после его «Анатомии Ирландии», которая появилась впервые в 1672 году, а не в 1691 году, как это утверждает господин Дюринг, списывая с самых ходячих компилятивных учебников. Последние следы меркантилистских воззрений, встречающихся в других сочинениях Петти, здесь совершенно исчезли. Это небольшая работа, настоящий шедевр по содержанию и по форме. Но именно поэтому даже заглавие ее ни разу не упоминается у господина Дюринга. Да это и в порядке вещей, что по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту напыщенная и менторски претенциозная посредственность может только высказывать свое ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду по поводу того, что искры теоретической мысли не вылетают здесь стройными, сомкнутыми рядами, как готовые аксиомы, а возникает разрозненно по мере углубления в сырой практический материал, например, в налоговую систему. Так же, как к собственно экономическим работам Петти, господин Дюринг относится и к основанной Петти политической арифметике, проще говоря, статистике. Одно лишь презрительное пожимание плечами по поводу странности применяемых Петти методов. Если мы вспомним те причудливые методы, которые еще 100 лет спустя применял в этой области науки даже Лавуазье, и если мы вспомним, как далека еще нынешняя статистика от той цели, которую поставил перед ней в крупных чертах Петти, то 2 столетия спустя задним числом подобное самодовольное умничание выступает во всей своей неприглядной глупости. Самые значительные идеи Петти, едва-едва упоминаемые в предприятии господина Дюринга, являются, по его утверждению, только отдельными догадками, случайными мыслями и замечаниями, которым только в наше время при помощи выхваченных из контекста цитат придают некое им самим по себе вовсе не присущее значение. Они, следовательно, не играют никакой роли в действительной истории политической экономии, а играют роль только в современных книгах, стоящих ниже уровня проникающей до корня вещей критики господина Дюринга, ниже его историографии в высоком стиле. По-видимому, господин Дюринг, затевая свое предприятие, рассчитывал на слепо верующий круг читателей, которые ни в коем случае не осмелятся потребовать от него доказательств его утверждений. Мы вскоре вернемся еще к этому вопросу, когда будем говорить о Локке и Норсе. Но сперва мы должны мимоходом коснуться Буагильбера и Ло. Что касается первого, то мы отметим единственное принадлежащее господину Дюрингу открытие. Он открыл незамеченную раньше связь между Буагильбером и Ло. А именно, Буагильбер утверждает, что благородные металлы в нормальных денежных функциях, которые они выполняют в товарном обращении, могли бы быть заменены кредитными деньгами. Ло, напротив, воображает, что любое увеличение количества этих клочков бумаги увеличивает богатство нации. Отсюда для господина Дюринга вытекает заключение, что, цитируем, «ход мысли Буагильбера уже таил в себе новый поворот в развитии меркантилизма». Конец цитаты. Другими словами, уже таил в себе Ло. Это с лучезарной ясностью доказывается следующим образом. Цитата. «Достаточно было только приписать простым клочкам бумаги ту же роль, которую, согласно прежним представлениям, должны были играть благородные металлы, и на этом пути тотчас же совершилась метаморфоза меркантилизма». Конец цитаты. Подобным способом можно тотчас же произвести метаморфозу дяди в тетку. Правда, господин Дюринг успокаивающе добавляет. «Конечно, у Буагильбера не было такого намерения». Конец цитаты. Но каким же образом, черт побери, он мог иметь намерение заменить свое собственное рационалистическое воззрение на денежную роль благородных металлов суеверным воззрением меркантилистов? По той только причине, что, по его мнению, благородные металлы могут быть заменены в этой роли бумагой. Цитата. «Однако», – продолжает господин Дюринг со своей комической серьезностью, «однако можно все-таки признать, что местами нашему автору удается сделать действительно меткое замечание». Страница 83. Конец цитаты. Относительно Ло господину Дюрингу удается сделать только следующее действительно меткое замечание. Понятно, что и Ло не мог никогда полностью искоренить указанную основу, то есть благородные металлы в качестве базиса. Но он довел выпуск билетов до крайности, то есть до крушения всей системы. Страница 94. Конец цитаты. На самом деле, однако, бумажные мотыльки, эти простые денежные знаки, должны были порхать в публике не для того, чтобы искоренить тот базис, которым являются благородные металлы. а для того, чтобы переманить эти металлы из карманов публики в опустевшие государственные кассы. Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной роли, которую господин Дюринг отводит ему в истории политической экономии, послушаем сначала, что сообщается нам о ближайших преемниках Петти, о Локке и Норсе. В одном и том же 1691 году вышли в свет соображения о снижении процента и повышении стоимости денег государством Локка и рассуждения о торговле Норса. Цитата. «То, что он, Локк, писал о проценте и монете, не выходит за пределы таких размышлений, которые при господстве меркантилизма были обычны в связи с событиями государственной жизни». Страница 64. Конец цитаты. Теперь для читателей этого сообщения должно стать ясно как день, почему сочинение Локка «Снижение процента» приобрело во второй половине XVIII века такое значительное влияние на политическую экономию во Франции и Италии, притом в различных направлениях. Цитата. «По вопросу о свободе процентной ставки многие деловые люди думали подобным же образом, как и Локк. Да и в ходе событий люди приобрели склонность считать ограничение процента недействительной мерой. В такое время, когда некий Дадли Норс мог написать свои рассуждения о торговле в духе теории свободной торговли, должно было как бы носиться уже в воздухе много такого, в силу чего теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась уже чем-то неслыханным». Страница 64. Конец цитаты. Итак, Локку достаточно было повторить то, что думал тот или иной из современных ему деловых людей, или же подхватить многое такое, что в то время как бы носилось в воздухе, чтобы теоретизировать о свободе процента и не сказать при этом ничего неслыханного. На самом деле, однако, Петти уже в 1662 году противопоставлял в своем трактате о налогах и сборах процент как ренту с денег, которую мы именуем ростовщической лихвой, земельной ренте и ренте с недвижимости. И разъяснял землевладельцам, которые хотели законодательными мерами держать на низком уровне ренту, конечно, денежную, а не земельную, насколько тщетно и бесплодно издавать положительные гражданские законы, противоречащие закону природы. В своем «Кое-что о деньгах» 1682 года он объявляет поэтому законодательное регулирование высоты процента столь же нелепой мерой, как регулирование вывоза благородных металлов или же регулирование вексельного курса. В том же сочинении он высказывает имеющий раз навсегда решающее значение взгляд относительно «rising of money» – повышения стоимости денег государством. Попытки придать, например, полшиллингу наименование шиллинга тем способом, что из унции серебра чеканится двойное количество шиллингов. В последнем пункте Локк и Норс почти только копируют его. Что касается процента, то Локк берет своей исходной точкой параллель, которую проводил Петти между процентом с денег и земельной рентой. Тогда как Норс идет дальше и противопоставляет процент как ренту с капитала земельной ренте, а капиталистов – земельным собственникам. Но в то время как Локк принимает требуемую Петти свободу процента лишь с ограничениями, Норс принимает ее абсолютно. Господин Дюринг превосходит самого себя, когда он, сам еще заядлый меркантилист в более тонком смысле, разделывается с рассуждениями о торговле Дадли Норса при помощи замечания, что они написаны в духе теории свободы торговли. Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал о Гарви, что он писал в духе теории кровообращения. Работа Норса, не говоря уже о прочих ее заслугах, представляет собой классическое, написанное с непреклонной последовательностью изложение учения о свободе торговли как внешней, так и внутренней. А в 1691 году это было бесспорно чем-то неслыханным. Кроме того, господин Дюринг сообщает, что, цитируем, «Норс был торговцем, к тому же дрянным человеком, и что его сочинению не удалось снискать одобрение». Конец цитаты. Не хватало только, чтобы в эпоху окончательной победы в Англии системы покровительственных пошлин подобная работа встретила одобрение у задававшего тогда тон сброда. Это не помешало, однако, работе Норса оказать тотчас же теоретическое влияние, которое можно проследить в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии непосредственно после нее, отчасти еще в XVII веке. Пример Локка и Норса дает нам доказательство того, что первые смелые попытки, сделанные Петти почти во всех областях политической экономии, были в отдельности восприняты его английскими преемниками и подверглись дальнейшей разработке. Следы этого процесса в течение периода с 1691 до 1752 года бросаются в глаза даже самому поверхностному наблюдателю, уже потому, что все сколько-нибудь значительные экономические работы этого времени исходят положительно или отрицательно из взглядов Петти. Вот почему этот период, изобилующий оригинальными умами, является наиболее важным для исследования постепенного генезиса политической экономии. Вменяя Марксу в непростительную вину, что «Капитал» придает такое значение Петти и писателям указанного периода, историография в высоком стиле просто вычеркивает их из истории. От Локка, Норса, Богельбера и Ло эта историография в кавычках прямо перескакивает к физиократам, а затем у входа в подлинный храм политической экономии появляется Давид Юм. С позволения господина Дюринга мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами. Экономические очерки Юма появились в 1752 году. В связанных друг с другом очерках о деньгах, о торговом балансе, о торговле Юм следует шаг за шагом, часто даже в причудах, за книгой Джейкоба Вандерлинта «Деньги соответствуют всем вещам». Лондон, 1734 год. Как бы ни был неизвестен господину Дюрингу этот Вандерлинд, все же с ним считается еще и в английских экономических сочинениях конца XVIII века, то есть в послесмитовский период. Подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как всего лишь знак стоимости. Юм почти дословно, и это обстоятельство важно отметить, так как теорию знаков стоимости Юм мог бы позаимствовать из многих других сочинений, списывает у Вандерлинта объяснение, почему торговый баланс не может быть постоянно против какой-нибудь страны или постоянно в ее пользу. Подобно Вандерлинту, он развивает учение о равновесии балансов, устанавливающимся естественным путем сообразно различному экономическому положению отдельных стран. Подобно Вандерлинту, он проповедует свободу торговли, только менее смело и последовательно. Вместе с Вандерлинтом, только более поверхностно, он выдвигает роль потребностей как стимулов производства. Он следует за Вандерлинтом, приписывая банковским деньгам и всем официальным ценным бумагам не соответствующие действительности влияние на товарные цены. Вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги. Подобно Вандерлинту, он ставит товарные цены в зависимость от цены труда, следовательно, от заработной платы. Он списывает у Вандерлинта даже ту выдумку, что собирание сокровищ удерживает товарные цены на низком уровне, и так далее, и так далее. Господин Дюринг уже давно с таинственностью оракула бормотал что-то насчет непонимания кое-кем денежной теории Юма, и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Маркса, провинившегося вдобавок в том, что он, с нарушением полицейских правил, указал в «Капитале» на тайные связи Юма с Вандерлинтом и Масси, о котором еще будет речь ниже. С означенным непониманием дело обстоит следующим образом. Что касается действительной денежной теории Юма, согласно которой деньги являются только знаками стоимости, и потому цены товаров при прочих равных условиях повышаются пропорционально увеличению обращающейся денежной массы и падают пропорционально уменьшению ее, то о ней господин Дюринг при всем своем желании способен только повторять, хотя и со свойственной ему лучезарной манерой изложения, своих ошибавшихся предшественников. Но Юм, выдвинув указанную теорию, дает себе самому следующее возражение, которое сделал уже Монтескье, исходя из тех же предпосылок. Все-таки не подлежит сомнению, что со времени открытия американских приисков золота и серебра промышленность выросла у всех народов Европы за исключением владельцев этих приисков. И что этот рост был обусловлен наряду с другими причинами увеличением количества золота и серебра. Конец цитаты. Юм объясняет это явление тем, что, хотя необходимым следствием увеличения количества золота и серебра является высокая цена товаров, однако она не следует непосредственно за этим увеличением, а требуется некоторое время, пока деньги в своем обращении не обойдут всего государства и не проявят своего действия во всех слоях народа. В этот промежуточный период они действуют благотворно на промышленность и торговлю. Конец цитаты. В конце этого рассуждения Юм говорит нам также о том, почему это так происходит, хотя он дает гораздо более одностороннее объяснение, чем некоторые из его предшественников и современников. Цитируем. «Нетрудно проследить движение денег через все общество, и тогда мы найдем, что они должны подстегивать усердие каждого, прежде чем они повысят цену труда». Конец цитаты. Другими словами, Юм описывает здесь действия революции в стоимости благородных металлов, а именно их обесценение или, что тоже, революции в той мере стоимости, которой являются благородные металлы. Он правильно замечает, что при совершающемся лишь постепенно выравнивании товарных цен это обесценение благородных металлов повышает цену труда, проще говоря, заработную плату, только в последнюю очередь. Следовательно, оно увеличивает за счет рабочих прибыль купцов и промышленников, а это, по его мнению, вполне в порядке вещей, и таким образом подстегивает усердие. Однако, собственно, научного вопроса, влияет ли на товарную цену увеличенный подвоз благородных металлов при неизменной стоимости их, и каким именно образом, этого вопроса Юм себе не ставит. И смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с их обесценением. Стало быть, Юм рассуждает именно так, как это изображает Маркс. Работа к критике политической экономии, страница 141. Мы еще вернемся мимоходом к этому пункту, но сначала обратимся к очерку Юма о проценте. Направленную прямо против Локка аргументацию Юма, что процент регулируется не массой наличных денег, а нормой прибыли, и прочие его рассуждения о причинах, определяющих высокую или низкую ставку процента, все это в гораздо более точной, но менее остроумной форме можно найти в одной работе, появившейся в 1750 году, то есть за 2 года до Юмовского очерка. «Опыт о причинах, определяющих естественную норму процента», где рассматриваются взгляды сэра Уильяма Петти и господина Локка по этому вопросу. Автор ее – Джозеф Масси, разносторонний писатель, которого много читали, как это видно из английской литературы того времени. Трактовка процентной ставки у Адама Смита стоит ближе к Масси, чем к Юму. Оба, и Масси, и Юм, ничего не знают и ничего не говорят о природе самой прибыли, играющей у них обоих определяющую роль. Цитата. «Вообще, — поучает господин Дюринг, — к оценке Юма подходили большей частью с совершенно предвзятым мнением, приписывая ему идеи, которых он совершенно не разделял». Конец цитаты. И сам господин Дюринг дает нам не один яркий пример подобного «подхода» в кавычках. Так, например, очерк Юма о проценте начинается следующими словами. «Ничто не считается более надежным показателем процветания какого-нибудь народа, чем низкая ставка процента. И это правильно. Хотя я полагаю, что причина этого явления несколько иная, чем обыкновенно принято думать». Конец цитаты. Итак, в первой же фразе Юм приводит взгляд, что низкая ставка процента есть самый надежный показатель процветания данного народа, рассматривая этот взгляд как общее место, ставшее в его время уже тривиальным. И в самом деле, со времени Чайлда у этой идеи было в распоряжении целых 100 лет, чтобы стать ходячей. У господина Дюринга, напротив, мы читаем. Из взглядов Юма на ставку процента следует главным образом подчеркнуть ту идею, что ставка процента является истинным барометром состояний. Каких? И что низкая ставка его является почти безошибочным признаком процветания данного народа. Страница 130. Конец цитаты. Кто здесь обнаруживает предвзятость и кто попал в просак? Никто иной, как господин Дюринг. Между прочим, наш критический историограф выражает наивное удивление по поводу того, что Юм, высказав некоторую удачную идею, даже не называет себя ее автором. С господином Дюрингом ничего подобного не случилось бы. Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с тем увеличением его, которое сопровождается их обесценением, революцией в их собственной стоимости, а, следовательно, в мере стоимости товаров. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он совершенно не понимал функции благородных металлов как меры стоимости. Он и не мог понимать ее, так как абсолютно ничего не знал о самой стоимости. Самое слово «стоимость» фигурирует, быть может, один только раз в его очерках, а именно в том месте, где он неудачно поправляет в кавычках ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы имеют только воображаемую стоимость, и говорит, что они имеют главным образом фиктивную стоимость. Юм стоит в этом вопросе значительно ниже не только Петти, но и некоторых своих английских современников. Ту же отсталость он обнаруживает и тогда, когда все еще продолжает на старый лад прославлять купца как основную пружину производства, точка зрения, от которой уже задолго до этого отказался Петти. Что же касается уверения господина Дюринга, будто Юм занимался в своих очерках главными хозяйственными отношениями, то достаточно сравнить эти очерки хотя бы с произведением Кантильона, которое цитирует Адам Смит, появилось в свет, как и очерки Юма в 1752 году, но спустя много лет после смерти автора, чтобы поразиться тому, насколько узок кругозор юмовских экономических работ. Как сказано, Юм, несмотря на патент, выданный ему господином Дюрингом, остается и в области политической экономии почтенной величиной, но здесь он менее всего может быть признан оригинальным исследователем, а тем более мыслителем, составившим эпоху в науке. Влияние его экономических очерков на тогдашние образованные круги объясняется не только их превосходной формой изложения, но в еще гораздо большей степени тем, что они являлись прогрессивно-оптимистическим дифирамбом, расцветавшим тогда промышленности и торговли. Другими словами, были прославлением быстро развивавшегося тогда в Англии капиталистического общества, у которого они, естественно, должны были встретить одобрение. Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому известно, какую ожесточенную борьбу вела английская народная масса как раз во времена Юма против системы косвенных налогов, которая планомерно проводилась пресловутым Робертом Уолполом для облегчения налогового обложения земельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы читаем в очерке о налогах, где Юм полемизирует против своего всегда перед ним витающего авторитета, не называя его по имени Вандерлинта, самого ярого противника косвенных налогов и самого решительного поборника обложения земельной собственности. Цитата. «Они, то есть налоги на предметы потребления, должны действительно быть уж очень высоки и очень неразумно установлены, если рабочий не в состоянии платить их даже при усиленном прилежании и бережливости, не повышая при этом цены своего труда. Конец цитаты. Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Уолпола, особенно если присовокупить к этому то место из очерка о государственном кредите, где по поводу трудности обложения государственных кредиторов говорится следующее. Цитата. «Уменьшение их дохода в этом случае не было бы замаскировано так, как это происходит при обложении тем или иным видом акциза или таможенных пошлин». Конец цитаты. Как этого и следовало ожидать от шотландца, преклонение Юма перед буржуазным стяжательством отнюдь не было чисто платоническим. Далеко не богач по происхождению, он дошел до весьма солидного годового дохода, исчисляемого тысячами фунтов. Факт, который у Дюринга, так как дело идет в данном случае не о Петти, выражен в следующей деликатной форме. Цитируем. «Благодаря разумной частной экономии, Юм на основе очень незначительных средств достиг такого положения, при котором не имел надобности писать в угоду чему-либо». Конец цитаты. Господин Дюринг говорит дальше о Юме. Цитируем. «Он никогда не делал ни малейших уступок влиянию партии, государей или университетов». Конец цитаты. Хотя действительно неизвестно, чтобы Юм вел когда-нибудь литературно-компанейские дела с каким-нибудь Вагенером, однако мы знаем, что он был рьяным приверженцем виговской олигархии, превозносившей церковь и государство, и в награду за эти услуги получил сначала пост секретаря посольства в Париже, а затем гораздо более важный и доходный пост помощника статс-секретаря. Цитируем. «В политическом отношении, — говорит старик Шлоссер, — Юм был и всегда оставался человеком консервативного и строго монархического образа мыслей. Поэтому приверженцы господствующей церкви не обрушивались на него с таким ожесточением, как на Гиббона». «Этот эгоист Юм, этот лживый историк, — говорит грубо плебейский Кобетт, ругает английских монархов, называя их откормленными, безбрачными и бессемейными попрошайками. А между тем, сам он никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным толстяком, откормленным в значительной степени на общественные средства, никогда не заслужив этого какой-нибудь действительно общественной службой». Конец цитаты. А у господина Дюринга мы читаем, что Юм в практическом отношении к жизни имеет в существенных чертах очень большое преимущество перед таким человеком, как Кант. Конец цитаты. Почему, однако, Юму в критической истории дается столь преувеличенная оценка? Да просто потому, что этот серьезный и тонкий мыслитель имеет честь представлять в своем лице Дюринга XVIII века. Юм служит Дюрингу фактическим доказательством того, что, цитируем, «создание целой отрасли науки, политической экономии, было делом более просвещенной философии». Конец цитаты. Точно так же господин Дюринг видит в Юме, которого он рассматривает как своего предшественника, наилучшую гарантию того, что вся эта отрасль науки найдет свое ближайшее завершение в том феноменальном муже, который превратил философию, всего лишь более просвещенную, в абсолютно лучезарную философию действительности, и у которого, совсем как у Юма, цитируем, «занятие философией в более тесном смысле сочетается с научными трудами в области вопросов народного хозяйства. Явление до сих пор беспримерное на немецкой почве». Конец цитаты. Сообразно с этим мы видим, что господин Дюринг раздувает роль почтенного все-таки как экономиста Юма и превращает его в экономическую звезду первой величины, значение которой могла игнорировать до сих пор только та же зависть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и труды господина Дюринга, имеющие руководящее значение для эпохи. Как известно, школа физиократов оставила нам в экономической таблице Кене загадку о которую безрезультатно обломали себе зубы все принимавшиеся за нее до сих пор критики и историки политической экономии. Эта таблица, которая должна была в ясной и наглядной форме выразить представление физиократов о производстве и обращении совокупного богатства страны, осталась довольно-таки темной для следующих поколений экономистов. Господин Дюринг берется внести свет окончательной истины и в эту область. Цитата. «Какой смысл это экономическое отражение отношений производства и распределения имеет у самого Кене, — говорит он, — это можно установить лишь в том случае, если предварительно подвергнуть точному исследованию характерные для него руководящие понятия. Такое предварительное исследование тем более необходимо, что до сих пор эти понятия излагались лишь в расплывчатой и неопределенной форме. И даже у Адама Смита нельзя распознать их существенных черт». Конец цитаты. С этим традиционным легковесным изложением господин Дюринг берется покончить раз навсегда. И вот он издевается над читателем на протяжении целых 5 страниц, где всякого рода напыщенные обороты, постоянное повторение и преднамеренный беспорядок должны скрыть тот прискорбный факт, что о руководящих понятиях Кене господин Дюринг едва в состоянии сообщить нам столько, сколько сообщают самые ходячие компилятивные учебники, против которых он так неустанно предостерегает своих читателей. Одной из сомнительнейших сторон этой вводной части является то, что уже и здесь господин Дюринг начинает обнюхивать известную нам пока лишь по названию таблицу, а затем предается всякого рода размышлениям, например, относительно различия между затратой и результатом. Если этого различия нельзя найти в готовом виде в идее Кене, то господин Дюринг даст нам зато блистательный образчик такого различия, как только он после своей растянутой вводной затраты перейдет к своему удивительно куцому результату, в кавычках, к разъяснению самой таблицы. Итак, приведем сейчас все, и притом буквально все, что он счел за благо сообщить нам о таблице Кене. В затрате господин Дюринг говорит, ему, Кене, казалось чем-то само собой разумеющимся, что доход, господин Дюринг только что говорил о чистом продукте, надо рассматривать и трактовать как денежную стоимость. Он связал свои размышления сразу же с денежными стоимостями, которые предположил как результат продажи всех хозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом, он оперирует в столбцах своей таблицы несколькими миллиардами, то есть денежными стоимостями. Конец цитаты. Итак, мы трижды узнаем, что Кене оперирует в таблице денежными стоимостями сельскохозяйственных продуктов, включая сюда денежную стоимость чистого продукта или чистого дохода. Далее мы читаем у господина Дюринга. Если бы Кене пошел по пути действительно естественного способа рассмотрения и оставил в стороне не только благородные металлы и количество денег, но и денежные стоимости, но Кене оперирует одними только суммами стоимости и заранее мыслил себе чистый продукт как денежную стоимость. Конец цитаты. Итак, в 4-й и 5-й раз в таблице мы имеем дело только с денежными стоимостями. Цитата. «Он, Кене, получил его, чистый продукт, вычтя издержки и думая главным образом, изложение хотя и не традиционное, но зато тем более легковесное, о той стоимости, которая достается земельному собственнику в качестве ренты». Конец цитаты. «Мы все еще топчемся на месте, но вот сейчас двинемся вперед». Цитата. С другой стороны, однако же еще, это однако же еще настоящий перл, чистый продукт тоже вступает как натуральный предмет в обращение и становится таким образом элементом, который должен служить для содержания класса, именуемого бесплодным. Здесь можно тотчас заметить путаницу, возникающую от того, что в одном случае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в другом – самой вещью. Конец цитаты. Вообще, всякое товарное обращение страдает, по-видимому, той путаницей, что товары вступают в него одновременно и как натуральный предмет, и как денежная стоимость. Но мы все еще вертимся вокруг да около денежных стоимостей, ибо, цитируем, Кене хочет избежать двойного счета народно-хозяйственного дохода. Конец цитаты. Заметим, с разрешения господина Дюринга, в написанном самим Кене анализе экономической таблицы после формулы таблицы фигурируют различные роды продуктов как натуральные предметы, а выше в самой таблице их денежные стоимости. Кене даже предложил потом своему подручному аббату Бодо внести натуральные предметы рядом с их денежными стоимостями прямо в самую таблицу. После стольких затрат следует, наконец, результат. Слушайте и удивляйтесь. Цитата. Однако непоследовательность относительно роли, которую Кене отводит земельным собственникам, тотчас становится ясной, как только мы задаем вопрос, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Здесь для способа представления физиократов и для экономической таблицы возможны были лишь доходящие до мистицизма путаница и произвол. Конец цитаты. Конец делу венец. Итак, господин Дюринг не знает, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте, изображаемом таблицей, с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Таблица для него – квадратура круга. Он, по собственному признанию, не понимает азбуки физиократии. После всего хождения вокруг да около, после того толчения воды в ступе, прыжков в кривь и в кось, орликинат, эпизодических вставок, отступлений, повторений и умопомрачительных вывертов, которые должны были только подготовить нас к грандиозному разъяснению того, какой смысл имеет таблица у самого Кене, в заключение стыдливое признание господина Дюринга – что он сам этого не знает. Стряхнув с себя, наконец, эту гнетущую тайну, эту Горациеву черную заботу, сидевшую у него за спиной во время рейда по физиократической стране, наш серьезный и тонкий мыслитель снова бодро трубит. Цитируем. «Линии, которые Кене проводит туда и сюда в своей довольно простой, впрочем, таблице, этих линий всего-навсего пять, и которые должны изображать обращение чистого продукта, наводят на подозрение, не скрыта ли в этих причудливых соединениях столбцов какая-нибудь математическая фантастика. Они напоминают о том, что Кене занимался проблемой квадратуры круга и так далее. Конец цитаты. Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остаются, по собственному признанию господина Дюринга, непонятными для него, то он обязательно должен, воспользовавшись и здесь своим излюбленным приемом, взять их под подозрение. И теперь он может спокойно прикончить неприятную для него таблицу, цитируем, рассмотрев учение о чистом продукте с этой сомнительнейшей стороны и так далее. Конец цитаты. Именно свое вынужденное признание, что он ничего не смыслит в экономической таблице и что ему непонятна та роль, которую играет фигурирующий там чистый продукт, господин Дюринг называет сомнительнейшей стороной в учении о чистом продукте. Вот поистине юмор отчаяния. Для того, чтобы наши читатели не остались, однако, в том же ужасающем неведении насчет таблицы Кене, в каком по необходимости пребывают люди, черпающие свою экономическую мудрость из первых рук от господина Дюринга, мы заметим вкратце следующее. Смотри формулу таблицы Кене. Как известно, общество делится у физиократов на три класса. Первый – производительный, то есть действительно занятый в земледелии класс. Фермеры и сельскохозяйственные рабочие. Производительными они именуются потому, что их труд дает избыток, ренту. Второй – класс, присваивающий этот избыток. В этот класс входят земельные собственники и зависимая от них челядь, государь и вообще оплачиваемые государством чиновники, и, наконец, церковь, в ее особой роли присвоителя десятины. Краткости ради, мы в дальнейшем будем обозначать первый класс просто как фермеров, а второй как земельных собственников. И третий – промышленный или стерильный, бесплодный класс. Бесплодный потому, что с физиократической точки зрения он прибавляет к сырью, которое ему доставляет производительный класс, лишь столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизненных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Кене имеет своей задачей наглядно изобразить, каким образом совокупный годовой продукт какой-нибудь страны, фактически Франции, циркулирует между этими тремя классами и как он служит для годового воспроизводства. Первая предпосылка таблицы заключается в предположении, что повсеместно введена арендная система, а вместе с ней и крупное земледелие в том значении, какое имели эти слова во времена Кене. Причем образцом для Кене являются Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции. Фермер выступает поэтому как действительный руководитель земледелия. Он представляет в таблице весь производительный земледельческий класс и выплачивает земельному собственнику ренту деньгами. Всей совокупности фермеров приписывается основной капитал или инвентарь в 9 миллиардов ливров, на которые приходится 1/5 часть или 2 миллиарда оборотного капитала, подлежащего возмещению ежегодно. Расчет, для которого послужили мерилом опять-таки наилучшие фермы упомянутых провинций. Дальнейшие предпосылки таковы. Первое. Простоты ради, цены предполагаются постоянными, а воспроизводство простым. Второе. Исключается всякое обращение, происходящее целиком в пределах одного класса, и принимается в расчет только обращение между различными классами. И третье. Все покупки и, соответственно, все продажи, имеющие место в течение производственного года между каждыми двумя из трех классов, складываются в единую совокупную сумму. Наконец, следует помнить, что во времена Кене во Франции, как в большей или меньшей степени во всей Европе, собственная домашняя промышленность крестьянской семьи доставляла ей значительнейшую часть тех необходимых для жизни продуктов, которые не принадлежат к разряду предметов питания. Поэтому-то домашняя промышленность предполагается здесь как сама собой разумеющаяся принадлежность земледелия. Исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, валовой продукт земледелия за 12 месяцев, фигурирующий поэтому сразу же на верхнем месте таблицы, или воспроизводство в целом какой-нибудь страны, в данном случае Франции. Величина стоимости этого валового продукта определяется в соответствии со средними ценами произведений почвы у торговых наций. Она составляет 5 миллиардов ливров, сумму, которая при возможных тогда статистических расчетах приблизительно выражала денежную стоимость валового сельскохозяйственного продукта Франции. Как раз это обстоятельство, а не что-либо иное, является причиной того, что Кене в своей таблице оперирует несколькими миллиардами турских ливров, именно 5 миллиардами, а не 5 турскими ливрами. Весь валовой продукт стоимостью в 5 миллиардов находится таким образом в руках производительного класса, то есть прежде всего фермеров, которые произвели его путем израсходования годового оборотного капитала в 2 миллиарда, соответствующего основному капиталу в 10 миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные средства, сырые материалы и так далее, которые требуются для возмещения оборотного капитала, стало быть, в том числе и для поддержания жизни всех непосредственно занятых в земледелии лиц, изымаются в натуральной форме из совокупного урожая и расходуются для нового сельскохозяйственного производства. Так как предполагается, как уже было сказано выше, постоянные цены и простое воспроизводство в однажды установленном масштабе, то денежная стоимость этой заранее изымаемой из валового продукта части равна 2 миллиардам ливров. Следовательно, эта часть не вступает в общее обращение, ибо, как уже было замечено, из таблицы исключено обращение, происходящее в пределах каждого отдельного класса, а не между различными классами. По возмещению оборотного капитала из волового продукта остается избыток в 3 миллиарда, из которых 2 заключаются в жизненных средствах, а 1 в сырых материалах. Но рента, которую фермеры должны платить земельным собственникам, составляет только 2/3 этой суммы, равной 2 миллиардам. Почему только эти 2 миллиарда фигурируют под рубрикой чистого продукта или чистого дохода, мы скоро увидим. Но кроме сельскохозяйственного воспроизводства в целом, стоимостью в 5 миллиардов, из которых 3 миллиарда вступает в общее обращение, в руках фермеров находится еще до начала движения, изображенного в таблице, все сбережения нации – 2 миллиарда наличных денег. С ними дело обстоит следующим образом. Так как исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, то он образует вместе с тем конечный пункт истекшего хозяйственного года, скажем, 1758 года, после которого начинается новый хозяйственный год. В течение этого нового 1759 года та часть волового продукта, которая предназначена для обращения, распределяется путем целого ряда отдельных платежей, покупок и продаж среди двух других классов. Эти следующие друг за другом раздробленные и растягивающиеся на целый год движения суммируются. Однако, как это безусловно необходимо было для таблицы, в немногие характерные акты, каждый из которых охватывает целый год сразу. Таким образом, в конце 1758 года к классу фермеров притекают обратно те деньги, которые он уплатил землевладельцам в качестве ренты за 1757 год, как это происходит, покажет сама таблица. А именно сумма в 2 миллиарда. Так что класс фермеров может снова пустить ее в обращение в 1759 году. Так как эта сумма, по замечанию Кене, значительно больше той, какая для всего обращения страны, Франции, требуется в реальной действительности, где платежи всегда дробятся и производятся многократно небольшими суммами, то 2 миллиарда ливров, находящиеся в руках фермеров, представляют всю сумму денег, обращающихся среди нации. Класс загребающих ренту земельных собственников в первую очередь выступает, как это при случае происходит еще и ныне, в роли получателя платежей. Согласно предположению Кене, земельные собственники в тесном смысле слова получают только 4/7 двухмиллиардной ренты. 2/7 поступают правительству, а 1/7 – получателям церковной десятины. Во времена Кене церковь была самым крупным земельным собственником во Франции и получала сверх того десятину со всей прочей земельной собственности. Оборотный капитал, ежегодные авансы, расходуемые «бесплодным» в кавычках классом в продолжении всего года, состоит из сырья стоимостью в 1 миллиард, только из сырья, ибо орудия, машины и так далее относятся к числу изделий самого этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные изделия в промышленном производстве бесплодного класса, также не принимаются в расчет таблицей, как не принимается в расчет товарное и денежное обращение, происходящее исключительно в пределах этого класса. Вознаграждение за тот труд, посредством которого бесплодный класс превращает сырье в промышленные товары, равняется стоимости жизненных средств, получаемых бесплодным классом, частью непосредственно от производительного класса, частью косвенным путем через земельных собственников. Хотя бесплодный класс сам распадается на капиталистов и наемных рабочих, однако он, согласно основному воззрению Кене, находится как один совокупный класс в наемном услужении у производительного класса и земельных собственников. Вся промышленная продукция, а следовательно и все ее обращение, распределяющееся на следующий за урожаем год, тоже суммируется в одно целое. Предполагается поэтому, что в начале изображаемого в таблице движения продукт годового товарного производства бесплодного класса находится полностью в его руках. Предполагается, следовательно, что весь его оборотный капитал, то есть сырой материал стоимостью в 1 миллиард, превращен в товары стоимостью в 2 миллиарда, из которых половина представляет цену жизненных средств, потребленных в период этого превращения. Здесь можно было бы возразить, но ведь бесплодный класс потребляет для своих собственных домашних нужд также и промышленные изделия. Где же они фигурируют, раз весь продукт бесплодного класса переходит путем обращения к другим классам? На это мы получаем ответ. Бесплодный класс не только потребляет сам часть своих собственных товаров, но старается еще удержать у себя сверх того, возможно, большее количество их. Он продает поэтому пускаемые им в обращение товары выше действительной стоимости и должен это делать, так как мы учитываем эти товары по совокупной стоимости производства всех их вместе взятых. Это обстоятельство не вносит, однако, никаких изменений в положение таблицы, ибо остальные два класса могут получить промышленные товары, только уплатив стоимость их совокупного производства. Итак, мы знаем теперь экономическое положение трех различных классов в начале движения, изображаемого таблицей. Производительный класс, возместив в натуре свой оборотный капитал, располагает еще валовым сельскохозяйственным продуктом стоимостью в 3 миллиарда и 2 миллиардами денег. Класс земельных собственников фигурирует пока еще только со своим притязанием на ренту в 2 миллиарда, которую он должен получить от производительного класса. Бесплодный класс располагает на 2 миллиарда промышленными товарами. Обращение, совершающееся только между двумя из этих трех классов, именуется у физиократов неполным. Обращение, совершающееся между всеми тремя классами, называется полным. Теперь перейдем к самой экономической таблице. Первое – неполное обращение. Фермеры платят земельным собственникам деньгами, причитающиеся им ренту в 2 миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные средства у фермеров, к которым притекает таким образом обратно половина денег, израсходованных ими на уплату ренты. В своем анализе экономической таблицы Кене не говорит больше ни о государстве, получающим 2/7, не о церкви, получающей 1/7 земельной ренты, так как их общественные роли общеизвестны. Относительно земельных собственников, в тесном смысле слова, он замечает, что их расходы, куда входят также расходы всей их челяди, по крайней мере в большей своей части, представляют собой бесплодные расходы, за исключением той небольшой доли, которая затрачивается на поддержание и улучшение их имений и на поднятие культуры последних. Но настоящая функция земельных собственников, согласно естественному праву, и заключается, по мнению Кене, именно в заботе о хорошем управлении и в производстве затрат на поддержание их вотчин, или, как это разъясняется дальше, в затратах для подготовки почвы и снабжения ферм всем необходимым инвентарем, что позволяет фермеру употреблять весь свой капитал исключительно на ведение действительного сельскохозяйственного производства. Второе – полное обращение. На второй миллиард денег, который находится еще в их руках, земельные собственники покупают промышленные товары у бесплодного класса. А этот последний, при помощи вырученных таким образом денег, приобретает у фермеров жизненные средства на такую же сумму. Третье – неполное обращение. Фермеры покупают у бесплодного класса на 1 миллиард денег соответствующее количество промышленных товаров. Значительная часть этих товаров состоит из земледельческих орудий и других необходимых для сельского хозяйства средств производства. Бесплодный класс возвращает фермерам те же деньги, покупая на 1 миллиард сырье, для возмещения своего собственного оборотного капитала. Таким образом, к фермерам вернулись обратно израсходованные ими на уплату ренты 2 миллиарда денег. И расчет готов. Этим разрешается также великая загадка, что же происходит в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Мы видели выше, что в самом начале процесса в руках производительного класса имеется избыток в 3 миллиарда. Из него были уплачены земельным собственникам как чистый продукт в виде ренты только 2 миллиарда. Третий миллиард избытка образует процент на весь основной капитал фермеров, следовательно, на 10 миллиардов 10%. Этот процент они получают, заметим это, не из обращения. Он находится в их руках in nature, то есть по природе, естественным образом. И они только реализуют его при посредстве обращения, превращая его этим путем в промышленные товары равной стоимости. Без этого процента фермер, этот главный агент земледелия, не авансировал бы ему своего основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермерам той доли сельскохозяйственного прибавочного дохода, которая представляет процент, является, по мысли физиократов, столь же необходимым условием воспроизводства, как и сам фермерский класс. И эту составную часть нельзя, следовательно, причислять к категории национального чистого продукта или чистого дохода. Последний характеризуется именно тем, что он должен быть потреблен, нисколько не считаясь с непосредственными нуждами национального воспроизводства. Между тем, указанный миллиардный фонд служит, согласно Кене, большей частью для необходимого в течение года ремонта и частичных обновлений основного капитала. Далее, как резервный фонд против несчастных случаев. Наконец, в меру возможности для увеличения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения обрабатываемых земель. Весь процесс, конечно, довольно прост, в кавычках. В обращение были брошены фермерами 2 миллиарда деньгами для уплаты ренты и на 3 миллиарда продуктов. Из них 2/3 жизненные средства и 1/3 сырье. Бесплодным классом промышленные товары на 2 миллиарда. Из жизненных средств стоимостью в 2 миллиарда 1/2 потребляется классом земельных собственников со всеми его придатками, другая – бесплодным классом в оплату его труда. Сырье на 1 миллиард возмещает оборотный капитал того же класса. Из находящихся в обращении промышленных товаров на сумму в 2 миллиарда 1/2 достается земельным собственникам, другая – фермерам, для которых она является лишь превращенной формой процента на их основной капитал. Процента, получаемого ими непосредственно из сельскохозяйственного воспроизводства. Деньги же, которые фермер пустил в обращение, уплатив ренту, притекают к нему обратно благодаря продаже его продуктов. И таким образом тот же кругооборот может быть проделан вновь в следующем хозяйственном году. А теперь пусть читатель восхищается действительно критическим изложением господина Дюринга, столь бесконечно превосходящим традиционное легковесное изложение. После того, как он 5 раз подряд с таинственным видом указывал нам на сомнения, возбуждаемые тем, что Кене оперирует в таблице одними денежными стоимостями, что вдобавок оказалось неправдой, он приходит в конце концов к выводу, что стоит ему задать вопрос, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты, и для экономической таблицы возможны лишь доходящие до мистицизма путаница и произвол. Мы видели, что таблица – это столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства, опосредствуемого обращением, очень точно отвечает на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народно-хозяйственном кругообороте. Таким образом, мистицизм вместе с путаницей и произволом остаются опять-таки исключительно достоянием господина Дюринга, как сомнительнейшая сторона и единственный чистый продукт его физиократических исследований. С исторической ролью физиократов господин Дюринг знаком не лучше, чем с их теорией. Цитируем. «Вместе с Тюрго, — поучает он, — физиократия пришла во Франции и практически, и теоретически к своему концу». Конец цитаты. То, что Мирабо по своим экономическим воззрениям был по существу физиократом, то, что он был первым авторитетом по экономическим вопросам в учредительном собрании 1789 года, то, что это собрание в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических положений из теории в практику и, в частности, обложило высоким налогом земельную ренту, этот чистый продукт, который без даваемой взамен этого работы присваивают землевладельцы, все это не существует для некоего Дюринга. Подобно тому, как господин Дюринг одним размашистым росчерком пера, зачеркнув период с 1691 по 1752 год, устранил с пути всех предшественников Юма, так он другим росчерком пера устранил сэра Джемса Стюарта, занимающего место между Юмом и Адамом Смитом. О его большом сочинении, которое, не говоря уже о его значении для истории науки, прочно обогатило область политической экономии, мы не находим в предприятии господина Дюринга ни единого звука. Зато господин Дюринг награждает Стюарта самым крепким бравным словом, которое только имеется в его лексиконе. Он говорит, что Стюарт был во времена Адама Смита профессором. К сожалению, это подозрение – чистая выдумка. В действительности Стюарт был крупным шотландским землевладельцем. Будучи изгнан из Великобритании за предполагаемое участие в заговоре в пользу Стюартов, он, благодаря своему продолжительному пребыванию на континенте, где он много путешествовал, близко познакомился с экономическими условиями различных стран. Коротко говоря, согласно критической истории, значение всех прежних экономистов сводится либо к тому, что их учение представляет как бы зачатки более глубоких, руководящих в кавычках основоположений господина Дюринга, либо к тому, что они своей негодностью только и оттеняют настоящим образом его превосходство. Но все же и в экономической науке существует несколько героев, дающих не только зачатки для более глубокого основоположения, но и теоремы, из которых это основоположение, согласно предписанию дюринговской натурфилософии, не развивается, а прямо-таки компонируется. К ним относятся несравненно выдающаяся величина Лист, который на потребу немецких фабрикантов раздул в более мощные слова более тонкие меркантилистские учения некоего Ферье и других. Затем Кэри, обнаруживающий откровенную суть своей мудрости в следующей фразе. Цитируем. «Система Рикардо – это система раздора. Она имеет тенденцию порождать вражду между классами. Его книга – настоящее руководство для демагога, стремящегося к власти посредством аграрных реформ, войны и грабежа». Конец цитаты. И, наконец, напоследок, путаник лондонского Сити Маклеод. Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем обозримом будущем захотели бы изучать историю политической экономии, поступят все же гораздо благоразумнее, если они познакомятся с водянистыми произведениями, с плоскими мыслишками и жиденькой нищенской похлебкой самых ходячих компилятивных учебников, чем если они положатся на историографию в высоком стиле господина Дюринга. Что же в конце концов получается в результате нашего анализа дюринговской самобытной системы политической экономии? Единственный результат состоит в том, что после всех больших слов и еще более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как и в философии. В теории стоимости, этом пробном камне для определения достоинства экономических систем, дело свелось к тому, что под стоимостью господин Дюринг понимает 5 совершенно различных вещей, находящихся в кричащем противоречии друг другу, и, следовательно, в лучшем случае не знает сам, чего хочет. Возвещенные с такой помпой естественные законы всякого хозяйства оказались общеизвестными и часто даже неправильно сформулированными банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, которое нам преподносит эта «самобытная система», в кавычках, состоит в том, что они являются результатом насилия. Фраза, которой филистер всех наций утешает себя в течение тысячелетий во всех своих злоключениях, и после которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до нее. Вместо того, чтобы исследовать происхождение и последствия этого насилия, господин Дюринг предлагает нам, чтобы мы с благодарностью успокоились на одном слове «насилие», как конечной, последней причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать дальнейшее разъяснение относительно капиталистической эксплуатации труда, он сначала изображает ее в общем виде как основанную на обложении данью и на надбавке к цене, усваивая себе здесь полностью прудоновскую концепцию устанавливаемого заранее начисления, чтобы затем, переходя от общего к частному, объяснить ту же эксплуатацию при помощи марксовой теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухитряется таким образом благополучно примирить два прямо противоречащих друг другу воззрения, единым духом списывая и то, и другое. И подобно тому, как он не находил в своей философии достаточно грубых выражений для того самого Гегеля, идеями которого он пользуется, неизменно разжижая и опошляя их, так и в критической истории разнузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что все сколько-нибудь рациональное, содержащееся в курсе по вопросу о капитале и труде, составляет тоже разжиженный и опошленный плагиат у Маркса. В курсе невежество автора доходит до того, что в начале истории культурных народов он ставит крупного землевладельца, ни словом не обмолвившись относительно общности земельной собственности родовых и сельских общин, являющейся в действительности исходным пунктом всей истории. Это невежество почти непостижимо в наши дни, но оно, пожалуй, еще превзойдено тем невежеством, которое в критической истории немало кичится собой как универсальной широтой исторического кругозора, и для иллюстрации которого мы привели лишь несколько ужасающих примеров. Одним словом, в начале колоссальная затрата самовосхваления, крикливой базарной рекламы, обещаний, превосходящих одно другое, а затем результат – круглый нуль.